лишился повязки капитана сборной Англии. Эти и другие темы, традиционные обзоры американских еженедельников и популярных блогов, реплика Виктора Шендеровича в программе «Итоги недели». В прямом эфире вместе с экспертами и слушателями мы обсудим перспективы отечественного футбола после избрания нового президента Российского футбольного союза. И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим одну из главных тем минувших дней. Это выборы нового президента Российского футбольного союза и открывшиеся в этой связи перспективы развития отечественного футбола. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Радио Свобода» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. Еще раз номер телефона 8 800 200 22 12. Представлю вам гостей программы. Это спортивные обозреватели Олег Винокуров и Сергей Микулик. Они на линии прямого эфира по телефону со студии «Радио Свобода». И пока мы ждем ваших звонков, я открою беседу с вопросом к экспертам программы. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Сергей. Ну, давайте начнем с подведения итогов эпохи Виталия Мутко, который больше 4 лет руководил Российским футбольным союзом. И его выступление, как говорят люди, которые следили за этим выступлением, было ярким. Он употреблял слова «адский труд», «волшебная палочка» и заявил, что был бы счастлив, если бы сейчас возглавил Российский футбольный союз, поскольку уже готова программа развития футбола. И, ну, собственно говоря, остается только продолжать уже с блеском начатое. Сергей Микулик, вам слово. Как вы оцените итоги пребывания во главе Российского футбольного союза за Виталия Мутко?
Добрый вечер. Ну, Виталий Леонидович вообще закончил таким словом, как прорыв. Вот. А начинал он, если помните, с того, что первым делом наговорил много всего нехорошего про своего предшественника. Потому что, если отмотать немножко ленту назад, то, скажем так, Вячеслав Колосков, несмотря на присущие некоторые ему недостатки, выбирался не самым корректным образом. Все, наверное, в курсе этой истории. И когда Мутко заступил на пост, он начал с того, что разогнал предыдущую команду и, как не прискорбно будет признаться, не собрал так и своей. Потому что за все время его пребывания там менялись некоторые люди, но не могли найти толком исполнителей на ведущие должности. То есть это был большей частью театр одного актера, чем-то напоминавший партию ЛДПР, потому что Виталий Леонидович был в единственном числе. И особенно это сказалось на том, когда он скоропалительно закончил, а Хидин оказался в Амстердаме как бы заброшенный, забытый по собственной инициативе, но с ним никто не мог связаться, поскольку не был полномочий.
Спасибо большое, Сергей Микулик. Вопрос к Олегу Винокурову. Олег, Виталий Мутко говорит о том, что он будет как-то морально руководить еще союзом, морально, около 5 лет. То есть как раз вот свой срок полномочий нового президента Сергея Фурсенко. Как вы считаете, новый начальник Российского футбольного союза – это самостоятельная фигура?
Ну, конечно же, нет. Дело в том, что о его самостоятельности можно было бы рассуждать, если бы он пришел, так сказать, нормальным путем на этот пост. Вот вы употребили, ну, я понимаю, вы, естественно, по инерции употребили там слово «выборы президента Российского футбольного союза». Ну, автоматически. Но мы же понимаем, что выборов никаких не было. И было известно еще, ну, я не знаю, там через 3 дня после ухода Мутко было уже известно, что его сменит Фурсенко. И игрокам «Зенита», например, об этом сказали еще прошлой осенью. И все мы знали, и никаких иллюзий на этот счет не строил никто. Поэтому, естественно, это человек назначенный. Преемник Мутко по очень многим позициям, так сказать, по, ну, в том числе и по «Зенитовской», или по «Питерской», как хотите ее называйте. Поэтому, на самом деле, я не вижу никакой разницы принципиальной, кто будет, Мутко руководить или Фурсенко. Видимо, это все, ну, все из одной и той же, как говорится в известном анекдоте, из одной бочки наливали. Так что разницы здесь никакой. Уж на ваш вопрос, самостоятельно ли это фигура, надо троекратно ответить «нет», по-моему.
Спасибо, Олег Винокуров и Сергей Микулик в прямом эфире программы «Итоги недели». У нас есть звонки. Слушатели активно пользуются номером телефона 8 800 200 22 12. У нас в эфире Олег из Москвы. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Господин Фурсенко объявил о грандиозных международных планах. Скажите, пожалуйста, а вот за внутреннее состояние кто будет отвечать? Вот я только что услышал, что снялась Москва. Неизвестно, что будет с крылышками самарскими. Вот это все в его епархии или это Министерство спорта должно заниматься? Где проходит граница между ответственностью Футбольного союза и Министерством спорта?
Спасибо, Олег, за квалифицированный вопрос. Сергей Микулик, вам слово.
Ну, конечно, это футбольная епархия прежде всего. Хотя, опять же, Виталий Леонидович такой человек, который берется отвечать за все. И наверняка в футбол он будет продолжать вмешиваться. Только будет где-то на пользу самому футболу. Это уже большой вопрос. А насчет того, что у нас непорядок действительно с внутренней организацией хозяйства, то это же для всех начальников глубоко второстепенно. Потому что им нужны международные успехи для отчета. И, собственно, завлечение в страну Хидинга и тот успех на чемпионате Европы, это, мягко говоря, едва не единственное достижение Виталия Леонидовича.
Вот я хочу продолжить ту же тему. Олег Винокуров, обращусь к вам и процитирую все-таки формального хотя бы кандидата на пост президента Российского футбольного союза Алишера Аминова. Глава фонда развития футбола сказал, что российские клубы и сборные играют плохо, хороших тренеров в стране мало, на стадионах царствует расизм и вандализм, очевидно, договорные матчи и подкупы судей. Вы согласитесь с таким анализом ситуации в российском футболе?
Конечно, а как здесь не согласиться? Это общие слова, которые, в принципе, Муткоши тоже признавал все эти позиции. Например, когда он с удовлетворением рапортовал, что договорных матчей в российском футболе стало меньше, ну, мы же понимали, он же не уточнил, насколько меньше, меньше, чем когда, меньше, чем где и так далее. Значит, он тоже все это признавал. Он, в принципе, все это признает, и это понятно. Здесь признают это все. Единственное, но только я бы, может быть, чуть-чуть уточнил все-таки, поскольку слушатель нам позвонил, Олег, и задал вопрос про клубы. Я вот хочу сказать, что уж тут по отношению к клубам. Но здесь Российский футбольный союз совершенно к этому не имеет никакого отношения, потому что, во-первых, это дело при премьер-лиги, российской футбольной премьер-лиги, а во-вторых, там, финансирование клубов, это, ну, совершенно не епархия РФС. Он не должен заниматься этим и не занимается, и, по крайней мере, хоть за это отвечать не будет. Уже, слава богу. Просто у нас так получается, что Российский футбольный союз, он сузил вообще свою зону ответственности, так сказать, ну, просто до организации тренировочных сборов для национальных команд. Это, кстати, произошло еще при Вячеславе Ивановиче Колоскове, когда ему все говорили, ну как же так, что ж такое, никто не играет, сборная там провалилась. Он говорит, а какие претензии? Сбор там-то организовали, там на Кипре, на Турции, неважно где. Сбор провели, соперников нашли, с базой проблемы были, с визами проблемы были, с гостиницами нет. Ну так и все, тогда что вы от нас хотите? РФС выполняет все свои обязанности на 100%.
Олег, а по уставу все-таки это полномочия РФС заниматься вот футбольными делами, в частности вот эти вот, скажем так, карамболем с клубом Москва и с Аланией, который войдет сейчас в премьер-лигу?
Нет. Именно решать вопросы, связанные с регламентом проведения конкретных соревнований, в частности, чемпионата России в премьер-лиге, естественно, РФС не должен вообще, в принципе, в это вмешиваться. Ну, в смысле, не обязан. Они могут попытаться помочь, если хотят, им только все скажут спасибо, если, я не знаю, они каких-нибудь найдут новых спонсоров, владельцев, ну, помогут чем-то. Да, но за это они совершенно не отвечают, и это их, в общем, не должно интересовать.
Спасибо, Олег Винокуров и Сергей Микулик, футбольные комментаторы, спортивные обозреватели в прямом эфире программы «Итоги недели». 8-800-200-22-12 – это телефон студии «Радио Свобода», по которому нам дозвонился Владимир Иванович из Москвы и терпеливо дожидается своей очереди. Вот она пришла. Владимир Иванович, добрый вечер.
Физкульт, привет, друзья мои. Физкульт, привет, Свобода. Вы знаете, я бы хотел, конечно, через Радио Свободы спросить от функционеров от футбола. Первое. Это как финансируется каждый клуб? Его открытость системы, чтобы мы, как зрители, мы, как болельщики, имели четкое представление, откуда идет финансовый поток. Кто является у руля этого финансового потока? Какие государственные корпорации? Это первый вопрос. Второй вопрос – это именно сама политическая организационная составная. Ведь, понимаете, я вот смотрю так со стороны не как спортсмен, вы понимаете, сам мастер спорта по вольной борьбе, вот смотрю именно как гражданин, как обыкновенный обыватель. Я смотрю именно каким образом сама организация происходит непосредственно руководящих, руководящей системы футбольного союза. И, ну, такой примитивизм. Ну, назначили это Фурсенко, был этот самый, как его, для него присутствие, не хочу говорить эпитетами, что он натворил в футболе, но кардинально изменил только один единственный человек, изменил всю политику футбола российского. Это иностранный тренер. Зачем мутить здесь какие-то дела?
Спасибо большое, Владимир Иванович. Извините, что прервали, но времени у нас немного. Я начнем со второго вопроса. Я адресую его к Сергею Микулику и задам его немножко по-другому, чуть подкорректирую. Да, Сергей, ну вот Гус Хидинг еще полгода назад был Гусом Ивановичем всероссийским, и кино про него показывали накануне игры «Россия-Германия». И сейчас как-то так недобро о нем стали говорить, и как бы там как-то он скрывается и вроде бы не выполняет свои обязательства. Что здесь случилось?
Но дело в том, что у него таким чудесным образом составлен контракт, что обязательства у него, кроме как получать деньги в период, когда сборная не проводит сборов и игр, вроде как и нет. То есть его не могут никаким образом наклонить и даже заманить в Москву, что называется, не могли за несколько месяцев. Вот, ну да ладно, человек в конце концов дал результат, у него есть контракт, который он сам озвучил, что отработает до конца, и тут даже ни Форсинг, никто ничего не могут сделать, потому что если сейчас с ним разорвать отношения, это надо на себя взять некую ответственность, найти деньги. И вообще это все непросто. Вот. Но с Хидингом действительно надо реально договориться, он дальше работает или нет, и тогда вести курс в этом направлении работу, потому что если сейчас тренер такого уровня нужен нам на пару товарищеских матчей, ни к чему не обязывающих, поскольку чемпионат мира мы пропускаем, и нас кто-то волен выбирать спарринги, тут даже выбор не на нашей стороне, то это, конечно, роскошь непозволительная.
Сергей, ну у меня, как у рядового болельщика, создается впечатление, что Хидинг уйдет в любом случае, едва доработав этот контракт. Вы думаете, я ошибаюсь?
Я боюсь, что вы правы, потому что все действительно идет к этому, и когда человек хочет остаться, он, наверное, какие-то усилия предпринимает. Я не скажу, что он отсиделся в Амстердаме, но, как минимум, действительно, он мог здесь появиться и, что называется, отчитаться. Кстати, это, в моем понимании, первейшая недоработка Мутко, потому что Виталий Леонидович еще был, скажем так, недельку при власти после матча знаменитого стыкового и мог бы, наверное, пригласить своего друга для того, чтобы они вместе отчитались.
Спасибо, Сергей Микулик. И вопрос о прозрачности финансирования российских клубов я адресую Олегу Винокурову. Олег, транспарентная система финансирования российских клубов? Есть какая-то отчетность, контролирует это РФС или нет?
Ну, конечно же, нет. По крайней мере, так не контролирует так, чтобы это было известно нам. Просто вот опять я должен порадоваться, насколько правильный вопрос задал Владимир Иванович, потому что вот в этом и заключается суть работы Российского футбольного союза. Он, естественно, не должен выяснять, кто там будет Москву спасать, не будет, но создать систему, создать вот законодательную базу, юридическую базу для того, чтобы нормально функционировал российский футбол. Вот это должен делать Российский футбольный союз. Он этого не делает. И, естественно, ничего не проверяет. И, понимаете, на каком это все уровне? Вот недавно же, вот двух дней не прошло, когда Виталий Мутко, ну, понятно, бывший президент, вдруг бросил, ну, видимо, для того, чтобы просто публику эпатировать, бросил вдруг фразу, а еще неизвестно, московская «Динамо» пройдет лицензирование или нет. Они вон там всех покупали игроков в кредит, а на самом деле еще там надо это все выяснить. Но это же просто вот фраза, которая говорит о том, что в принципе человек, видимо, слабо понимает, как вообще все это должно быть организовано. И уж футбольному клубу говорить, что он что-то там, какие-то покупки делает в кредит, а вообще глупо, потому что все футбольные клубы, у них же нет мешков с деньгами там в кабинете у президента. Они все клубы мира все покупают в кредит через с помощью банков и больше. Ну, это понятно. И Реал Мадрид, и Манчестер Юнайтед, и прочее. И предъявлять такую претензию клубу, ну, просто глупо и непрофессионально. Это как один небольшой пример. Понятно, что ничего там не контролируется никоим образом.
Олег, и сразу еще продолжим эту вот тему. Вот сейчас срочно так кооптирован клуб «Алани». Это, может быть, кажется частный вопрос, но, с другой стороны, впервые в новейшей истории российского футбола вот так вот снимается клуб соревнований за финансовые несостоятельности, имею в виду Москва, и вот Владикавказ попадает, бывший чемпион страны, который давно-давно уже не выступал прилично на высоком уровне. Как вы относитесь к этой ситуации? «Алани» ждут какие-то хорошие перспективы, на ваш взгляд?
Ну, учитывая, что команда эта до последнего момента, практически до последнего тура, боролась за выход в премьер-лигу, ну, заняла в итоге третье место, поэтому она, естественно, подпадает по спортивному принципу, как следующее после тех, кто прошел. Но она, естественно, я думаю, готовилась и морально была к этому готова, и материально, так сказать. Ну, в общем, это будет нормально. Я считаю, что это будет нормальная замена, ну, адекватная, скажем так, потому что, ну, здесь какой вопрос? «Аланию» заставить выступить в премьер-лиге никто не может. Она может отказаться, тогда будут обращаться к четвертому месту, там, если нет, к пятому, ну и так далее, пока не найдут желающего. Но на самом деле, вот вы говорите там, что в футболе это впервые, да, но спорт российский уже это проходил, ну, разные виды спорта, и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой, и волейбол, и баскетбол, это везде было, но футбол как-то дольше, может быть, продержался в этих условиях кризиса. Ну, в принципе, это, ну уж, да, такое бывает, такое и в западном мире бывает.
Спасибо, Олег Винокуров и Сергей Микулин, спортивный обозреватель. В прямом эфире программы «Итоги недели» мы обсуждаем перспективы и день сегодняшний отечественного футбола. Сергей, я хочу задать вам вопрос об этих блестящих международных перспективах, которые обещает российскому футболу Сергей Фурсенко. Олега я не буду об этом спрашивать, поскольку он в середине недели уже говорил об этом, резко негативно относится к обещаниям выиграть чемпионат мира через 8 лет. Большинство экспертов так думают, но я вот, например, беседовал тоже в эфире программы «Время свободы» с главным редактором радиостанции «Зенит» Федором Погореловым. Он лично знает хорошо Фурсенко, и тот так осторожно сказал, он слов наверх не бросает. Может быть, большинство экспертов ошибаются, и все-таки у России есть какие-то перспективы? Или этого не может быть просто потому, что не может быть никогда?
Нет, ну здорово, конечно, если у начальника есть такие амбиции, и тем более какая-то минимально здравая программа для того, чтобы это реализовать. Но обычно мы привыкли к этим обещаниям. Правда, такое звучит едва ли не впервые на моей памяти, что не просто успешно выступить, а там даже уже было войти в финал, что-то еще занять близкое место, там призовое, но выиграть это внушает уважение, но если за этим опять же что-то стоит, потому что пока ничего этого не просматривается. То есть, если перспектива сводится к тому, что принять чемпионат, его будет легче выиграть, ну, легче будет, да, там, с жеребьевкой на первом этапе, потому что тут хозяева, как бы по негласному правилу, должны забираться чем выше, чем лучше, для того, чтобы финансовый успех обеспечить и зрительский интерес как можно дольше. Но вот чтобы выиграть, и чем это может быть обусловлено, я пока не вижу.
И футбольные специалисты тоже говорят на эту тему. Вот я сегодня читал интервью с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. Он говорит о том, что в первую очередь нужна инфраструктура, поскольку после чемпионата Европы, который пройдет в Украине, Россия отстанет от Украины с точки зрения инфраструктуры, стадионов, всего остального. Олег Винокур, вы согласны с этим?
Да, конечно, но это очевидно. Разумеется, Украина сейчас строит там со стадиона изо всех сил, ну и всю остальную инфраструктуру. Это понятно, но другое дело, если мы возвращаемся, мне, конечно, смешно всерьез это обсуждать, но для того, чтобы выиграть чемпионат мира, не нужно какой-то особой инфраструктурой обладать. Понимаете, Бразилию не назовешь самой там выдающейся страной в плане развитого, скажем так, капитализма или чего-то. Конечно, нет, но у нее футбол развит. Футбол надо хотя бы развить, а для этого просто 8 лет в принципе не хватит даже.
Олег, и еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот есть такая Академия футбола, которая оплачивала контракт Гусу Хиддинку, и, видимо, выполнит перед ним свои обязательства. Академия футбола – это Роман Абрамович. Сейчас Фурсенко перезаключает с ним контракт, кто будет платить новому тренеру сборной, это понятно?
Ну, видимо, да. Я так понимаю, что вообще отношения с Национальной академией футбола достаточно сложные, потому что она же хотела своего представителя. Сергей Капков же вроде поначалу претендовал было на место президента РФС, но потом снял, ну, отказался от этой борьбы и даже дал понять, что ему, так сказать, важные авторитетные люди намекнули, что, дескать, не надо. Ну, видимо, раз уж он открыто это говорит, ну, значит, там действительно какая-то довольно сложная ситуация. Может быть, отношения напряглись, что ли?
И у меня остается время для того, чтобы задать последний вопрос Сергею Микулику. Сергей, давайте попытаемся подвести какой-то короткий итог хотя бы этой беседы. Чего реально ждать от Сергея Фурсенко? Что реально вот при нынешнем состоянии российского футбола, при том, какой он есть, ждать и при той системе политической, вообще общественной власти, которая есть в России? Что реально ждать от президента Российского футбольного союза? Есть смысл ждать каких-то радикальных перемен?
Ну, если даже и ждать, а мы на все на это надеемся, то я не думаю, что они состояться быстро, поскольку человеку нужно войти в курс дела, как бы он, в общем, своим прошлым не гордился зенитовским, это достаточно, согласитесь, мелкий масштаб для того, чтобы его проецировать на руководство всем Российским футбольным союзом, и чтобы уникнуть в дело, ему, наверное, потребуется какое-то время. Мне просто интересно, соберет ли он реальную команду, которой у Мутко не было. Вот не было просто, и все. Люди уходили, приходили, но какой-то слаженности и чувства именно командности, коллективности я не наблюдал.
Спасибо, Олег Винокуров. Вам тот же вопрос.
Я не знаю. Мне кажется, что вообще футбол сейчас уже приходит не для того, чтобы делать, а для того, чтобы его просто каким-то образом контролировать и с него что-то поиметь. Если мы понимаем, что уже вопрос назначения президента РФС это стал уже он решаться на уровне «Газпрома», то значит просто выгодно контролировать футбол. Вот что я могу сказать. А если выгодно контролировать футбол, ну, значит, кто тут будет думать о том, чтобы его развивать и чтобы что-то делать на благо? Видимо, расчет идет на то, что футбол должен на благо этих, не знаю, людей, корпораций и прочего существовать. Но тогда ничего ждать хорошего не придется.
Спасибо. Спортивные обозреватели Олег Винокуров и Сергей Микулик принимали участие в программе «Итоги недели Радио Свобода». Мы обсуждали перемены в Российском футбольном союзе в связи с назначением нового президента Сергея Фурсенко и говорили о внутренних и международных перспективах отечественного футбола. Я благодарю тех слушателей, которые приняли участие в обсуждении темы и напоминаю вам, что в эфире программа «Итоги недели Радио Свобода» и до конца выпуска в нашей программе следующие темы. В Роттердаме завершается международный фестиваль независимого кино. В ресторанах «Макдональдс» появились сэндвичи итальянского происхождения. Джон Терри лишился повязки капитана сборной Англии по футболу. И традиционные рубрики нашей программы – обзор международной печати, интернет-блогов и реплика Виктора Шендеровича. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Что за свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ядерная программа Ирана остается одной из основных тем на проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности. Выступивший на конференции российский вице-премьер Сергей Иванов призвал Иран убедить мировое сообщество в мирном характере своей ядерной программы. Иванов также выразил обеспокоенность планами создания в Европе американской ПРО. В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг в защиту исторического облика города. Организаторы акции «Общественное движение Архнадзор» утверждают, что под предлогом коммерческого строительства в Москве разрушаются памятники культуры и истории. В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского РОВД Магомеда Алиева. Милиционер ранен и госпитализирован. Премьер-министр России Владимир Путин уволил главу Росздравнадзора Николая Юргеля за нарушение закона о госслужбе. По сообщению пресс-службы правительства, Юргель отстранен от должности за публичное выражение несогласия с проектом закона об обращении лекарственных средств. Украинские пограничники разрешили въезд в страну российским наблюдателям на предстоящих президентских выборах после подтверждения информации об их регистрации в Центризбиркоме Украины. Второй тур голосования состоится завтра. За пост президента борются лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не считает, что Североатлантический союз несет угрозу безопасности России. В обнародованной накануне новой военной доктрине России политика НАТО, в частности расширение альянса, названа одним из факторов, угрожающих российской безопасности.
Московское время 20 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Перемены в мировой политике, проблемы Демократической партии США, политическое будущее Уго Чавеса. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Марии Клайн.
Мировая экономика, по всей видимости, выходит из кризиса и рецессии. Однако пока никто не может точно предвидеть, как она будет развиваться. Журнал «Time» собрал за круглым столом экспертов. Экономистов из университетов Соединенных Штатов и Японии, представителей крупных инвестиционных и аудиторских компаний. Готовы ли развивающиеся страны возглавить процесс оздоровления мировой экономики? Как будет проходить реформа регулирования банковского и финансового секторов? Каковы будут экономические и политические последствия продолжающейся безработицы? Вот некоторые вопросы, на которые пытались ответить участники дискуссии. Они подчеркивают необходимость структурных изменений, которые предотвратят в будущем кризисы финансовой системы. Одна из важнейших и наиболее сложных задач – сделать банковскую систему прозрачной. Пол Волкер, бывший глава Всемирного банка, а ныне советник президента США, предлагает ввести ограничения на размер банков и запретить им спекулировать средствами по своему усмотрению. Однако история показывает, что это не выход из положения.
Когда речь идет о глобальной экономике, необходим скоординированный международный подход к регулирующим ее реформам. Но международная координация часто становится жертвой политиков разных стран, озабоченных сохранением своего суверенитета. Мы можем объединиться, но найти решение на национальном уровне достаточно сложно. Участники встреч, подобных Давосу, оптимисты по природе. Однако после потрясений, подобных тем, что испытала глобальная система, трудно оправиться уже на следующее утро, заключает один из экспертов Time.
Newsweek публикует комментарии известной американской журналистки и писательницы Анны Квинтлин, озабоченной тем, что Демократическая партия США может извлечь неверные уроки из недавнего поражения на выборах в штате Массачусетс. Создается впечатление, пишет она, что они уже сделали неверные выводы из своего триумфа на президентских выборах год назад. Демократы, а также президент, представляют большинство и должны действовать соответственно, смело и решительно. Иногда мы требуем от политиков, чтобы они следовали за нами. Иногда наоборот, чтобы они направляли нас. А порой и того, и другого одновременно. Мы забываем, что программы, сделавшие Америку великой, гарантирующие гражданские права, социальную защиту и медицинскую помощь, не были популярны, но были проведены, несмотря на это. Если после поражения в Массачусетсе политики представят творческие планы создания новых рабочих мест и облегчения бремени трудящихся, прекрасно. Если лидеры побоятся строить смелые планы на настоящее и будущее, это станет концом инновационной и влиятельной Америки.
Один умный человек сказал однажды, говорить американцам то, что они хотят слышать, вместо того, что им необходимо услышать, это неверный подход. Этот человек Барак Обама, и такой подход обеспечил ему избрание. Он должен оставаться на этой позиции, и американский народ должен признать это, пишет Анна Квинлин в статье в Newsweek.
После 11 лет правления венесуэльский лидер Уго Чавес теряет контроль, пишет Newsweek. Экономика в упадке, промышленность и население страдают от отключения электричества и водоснабжения. Инфляция выросла до 30% в год. Рейтинг президента, которого ранее называли спасителем бедных, упал ниже 50%. Мандат Чавеса истекает в 2012 году, но он контролирует достаточно денег, средств массовой информации и оружия, чтобы удержаться у власти. А вот проект Чавеса построить в Латинской Америке социализм 21 века обречен на неудачу. В 1999 году, когда Чавес объявил о создании боливарианской альтернативы, он обещал отобрать нефть у американцев и у местной элиты, построить социализм, передать власть народу. Эквадор, Боливия, Никарагуа, а затем и Куба подписали пакт с Чавесом.
Первым ударом по альянсу стали мировой экономический кризис и падение цен на нефть. Затем последовало свержение союзника Чавеса, президента Гондураса Мануэля Селаи. Чавес остается все в большей изоляции в западном полушарии. Даже такие левые лидеры, как президенты Бразилии и Перу, встали на сторону новоизбранного чилийского президента, консерватора Себастьяна Пиньеры. Не следует пока списывать Чавеса со счетов. Цены на нефть растут, оппозиция разрознена. А вот социализм 21 века потерял свою привлекательность. Тот, кто трудится во имя революции, вспахивает море. Эта надпись на могиле Симона Боливара отражает отчаяние освободителя, чья миссия потерпела крах. Чавесу следует помнить об этом, предупреждает Ньюсвик.
Пятая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Ньюсвик подготовила Мария Клайн. Неполитические темы недели. В самый популярный ресторан быстрого питания «Макдональдс» поступили сэндвичи контролируемого и гарантированного итальянского происхождения. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Новый продукт, запущенный в производство и продажу при поддержке Министерства сельскохозяйственной политики Италии, называется «Макитали» и приготовляется на 100% из итальянских ингредиентов. Мясо, высококачественное оливковое масло «Экстра Вирджин», итальянский полутвердый сыр из коровьего молока «Азиаго», единственный итальянский сыр охраняемого наименования по происхождению и итальянскую бастурму «Брисаулу». Первые «Макитали» лично приготовил и подал министр сельскохозяйственной политики Италии Лука Зайя в ресторане «Макдональдс» на площади Испании, в Риме. Рассказывает он сам.
Чисто итальянский сэндвич, качество изготовления которого прослеживаемое по цепочке от начала до конца, дает возможность поддержать наше сельское хозяйство. Речь идет о 1000 тонн итальянской продукции, проданной через рестораны сети «Макдональдс» в течение месяца на сумму примерно в 3,5 миллиона евро.
Речь идет о соглашении между итальянским министерством сельскохозяйственной политики и администрацией сети ресторанов «Макдональдс» в Италии. В течение 7 недель «Макитали» будут подавать во всех 400 ресторанах «Макдональдс» в Италии. Целью операции является глобализация итальянского вкуса и аромата. И в ближайшие дни «Макитали» появится в Париже и Шанхае. «Макдональдс» уже участвовал в продвижении итальянской пищевой продукции за рубежом. Роберто Мази, управляющий сети «Макдональдс» в Италии.
Сэндвич, который мы опробовали в Италии, который пользуется успехом у покупателей, с сыром пармезан. В прошлом месяце мы запустили его в Швейцарии. 4 февраля он был запущен во Франции, на очереди Испания, Португалия и Голландия.
«Макдональдс» уже давно работает над созданием блюд, близких по вкусовым качествам к запросам итальянцев. В ближайшее время планируется запустить в продажу мороженое с наполнителем из сицилийских апельсинов. А пока что наблюдается огромный интерес к итальянским сэндвичам, в том числе благодаря агрессивной рекламе. Станции метро Рима увешаны гигантскими рекламными плакатами. «Макитали» – чисто итальянский вкус, гарантированно Министерством сельскохозяйственной политики Италии. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В Роттердаме подходит к концу крупный международный кинофестиваль, главный смотр альтернативного и независимого кино. Я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Роттердаме Дмитрием Волчиком. В этом хаосе, в этом броновском движении можно определить какие-то векторы, какие-то тенденции? О чем фестиваль в Роттердаме в этом году?
Ну, совершенно верно, Андрей. Главная задача фестиваля – это расширять пространство киноязыка и открывать неизвестные территории, в том числе и на географической карте. А в этом году в центре внимания целый континент – это Африка. Об африканском кино даже самые страстные синефилы знают довольно мало, и в программу попали не только фильмы из Анголы, Камеруна, Конго и других африканских стран, но и фильмы об африканских впечатлениях режиссеров из Азии и Европы, а также архивные ленты, например, фильм 30-го года «Граница» с Полем Робсоном и считавшаяся утерянной, недавно обнаруженная в архивах южноафриканская мелодрама «Роза Родезии». Показ немых фильмов сопровождается выступлениями африканских музыкантов. Составители роттердамской программы обратили внимание и на новое грузинское кино. У Грузии с Голландией, так сказать, семейные связи. Михаил Саакашвили женат на голландке. Много совместных проектов в разных областях. И вот на фестивале прошла дискуссия о том, что творится в грузинском кино и как ему помочь. Вспоминали и тучные советские годы, когда кино щедро финансировалось из бюджета. 90-е, когда все развалилось и снималось очень мало фильмов. И участники этой встречи говорили о том, что в последние годы ситуация улучшилась, появились деньги, в том числе числе и государственные, на новые проекты, а режиссеры, которые уехали из Грузии, думают о возвращении и работе на родине. Ну и впервые за много лет в конкурсную программу фестиваля попал грузинский фильм. Это социальная драма такая, в неореалистическом духе, о тбилисском наркомане. А заметные места в меняющемся каждый день фестивальном рейтинге зрительских симпатий занимает документальная лента Андрея Некрасова «Уроки русского» о войне в Южной Осетии. Мы об этом фильме не раз уже рассказывали.
Ну, остаются еще какие-то мощные грузинские старики, типа «Иосилиане», которые что-то еще снимают из какого-то французского далека, там, из Парижа. Назовите, если можно, какие-то новые имена.
Ну, в основном это фильмы о социальных проблемах. Вот Леван Кугуашвили, режиссер, который снял этот фильм, он называется «Дни на улице» или «Уличные дни», мы как раз с ним это обсуждали, как это правильно перевести на русский, снял вот такую вот черную драму о бедном Тбилиси, вот, так сказать, изнанке Тбилиси. Был очень интересный проект режиссера, который сейчас живет в Европе. Это такая антиутопия о том, что Грузия возвращается в советские времена, дело происходит в недалеком будущем. Есть еще один фильм, тоже молодого режиссера, от «Беспризорники», о мальчике, живущем без родителей. Вот такие вот в основном социальные темы, то есть возвращение, может быть, даже в 40-е годы, вот в этот нереалистический расцвет, после расцвета метафоризма, которым славится, собственно, грузинское классическое кино.
На этом фоне российское независимое кино демонстрирует какую-то бодрость жанровую и смысловую?
Совершенно удивительная история произошла. 2 месяца назад, когда было объявлено, что Россию будет представлять в конкурсе фильм «Мама» Николая и Елены Ренарт, конечно, многие, я в том числе, стали искать информацию в интернете об этом фильме и его авторах, и совершенно ничего не нашли. Вот теперь выяснилось, что это первый опыт молодых режиссеров. Они сами говорят, что никого не знают, не принадлежат кинематографической тусовке. Сами сняли фильм с бюджетом $8000, прислали его в Роттердам, и их работа так понравилась, что ее включили в конкурс. Вот бывают такие почти неправдоподобные сказочные истории. Опытные режиссеры, представьте себе, там мечтают, чтобы их картину взяли в конкурс такого фестиваля, там борются всячески, чтобы их заметили, используют связи, а тут появляются люди как бы из ниоткуда и сразу добиваются такого успеха. В нашем кружке русскоязычных роттердамских завсегдатаев уже несколько дней идут очень бурные споры об этом фильме, фильме Ренардов. Мне картина очень понравилась, прежде всего тем, что у нее много измерений. Это камерная драма, всего 2 актера, мать и сын, сутки из их жизни, герои не разговаривают, значительная часть действия происходит в пространстве одной квартиры, и вот эти ограничения не замыкают, а как бы расширяют пространство фильма до большого разговора о самых важных вещах, о любви, о судьбе, о сострадании. Вот такой удивительный дебют, заставляющий вспомнить работы больших мастеров.
Вы уже обозначили круг фильмов, которые вам нравятся. Это все ваши сильные впечатления от Роттердамского фестиваля или есть еще что-то?
Нет, конечно, Андрей, всегда здесь очень много поражающего воображения. Вот я открыл для себя режиссера Мацумото Хитоши. Его картина «Символ» производит совершенно ошеломительное впечатление. Это фильм как бы о тренировке божества. Такие ангелочки обучают клоуна влиять на судьбы людей. В первую очередь на судьбу мексиканского боксера, которому предстоит тяжелый поединок. Фильм диковинный, ни на что не похожий, не поддается никакой классификации и просто вызывает восторг.
У Роттердамском кинофестивале я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком. В Великобритании широчайший резонанс получил скандал, связанный с романтическими похождениями капитана сборной Англии по футболу Джона Терри. Достоянием гласности стала его любовная связь с французской моделью Ванессой Перансель. В пятницу главный тренер английской сборной Фабио Капелло лишил его звания капитана. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Когда Джону Терри не удалось с помощью судебного решения предотвратить освещение в прессе его любовной связи с 33-летней французской моделью Ванессой Перансель, эта новость мгновенно появилась на первых полосах британских газет и стала самой обсуждаемой. Дело даже не в том, что Терри женат, что у него 2 дочерей-близнецов и репутация безупречного семьянина. Остроту скандалу придавало то, что француженка до недавнего времени была подругой, по существу гражданской женой, близкого друга Терри и партнера по команде Челси Уэйна Бриджа. 5-месячный роман Терри и Перансель начался еще до того, как Бридж, у которого с Перансель 4-летний сын, расстался с ней в конце прошлого года. В январе этого года Бридж покинул Челси и перешел в Манчестер United. Не столько супружеская неверность, сколько предательство друга и футбольного соратника стало главным нравственным обвинением, брошенным болельщиками и общественностью своему кумиру. Руководство футбольной ассоциации открестилось от скандала и заявило, что оргвыводы в отношении Терри должен сделать главный тренер сборной Англии Фабио Капелло. Капелло находился в больнице в Швейцарии, где выздоравливал после операции на колене. Прошлый четверг он вернулся в Англию и на следующий же день встретился с Терри. Встреча продолжалась всего 12 минут, после чего Капелло объявил, что лишает Терри капитанского звания и что новым капитаном сборной станет защитник Рио Фердинанд. Капелло назвал безупречной деятельность своего полузащитника в должности капитана и заявил, что руководствовался в своем решении исключительно интересами команды. В опубликованном заявлении Джон Терри подчеркнул, что уважает решение тренера и приложит все свои усилия в играх за сборную. Характерно, что главный тренер Челси Карло Анчелотти не намерен лишать Терри капитанской повязки. «Я не собираюсь обсуждать его личную жизнь и буду комментировать лишь его игру», — сказал он. Контракт с Челси приносит Терри 7,5 миллионов фунтов в год. Телевидение BBC предложило зрителям высказать свое отношение к лишению Терри звания капитана сборной Англии. В опросе приняли участие около 45 тысяч человек. 74% одобрили решение Фабио Капелло. Известный британский футбольный комментатор Джонатан Уилсон в интервью «Радио Свобода» анализирует футбольный скандал и лишение Терри капитанского звания.
«Вспоминаю, что когда Дэвид Бекхэм был капитаном сборной Англии, он тоже изменил жене с Ребеккой Луз. Но тогда это никак не сказалось на его карьере и звании капитана. Футбол для многих из нас остается загадочным миром. На мой взгляд, Терри можно понять. Он привлекательный для женщин молодой человек. У него огромные деньги и много свободного времени. Ему трудно удержаться от соблазнов. В футбольном мире происходит не меньше адюльтеров, чем во всем нашем обществе. С профессиональной точки зрения этот скандал не может повлиять на игру сборной. Не уверен, что капитан команды обязательно должен быть для нее ролевой моделью. Главное, он должен вести ее к победе в игре».
А как бы вы поступили в этом деле на месте Фабио Капелло?
«Я бы серьезно поговорил с Джоном Терри, чтобы убедиться, что он осознал всю пагубность возникшей ситуации. Мне не кажется, что этот скандал стал серьезной проблемой для английского футбола. Это скорее огромная проблема для жены Терри. Конечно, все это стало темой пересудов в раздевалке, но раздувают скандал за ее пределами. Скорее всего, я бы оставил его капитаном сборной. Мои доводы: смена капитана может нанести ущерб команде в преддверии первенства мира по футболу», —
говорил британский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ситуация в Калининграде после многочисленного митинга протеста, неожиданная фронда спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Эти внутриполитические темы волновали в минувшие дни российское интернет-сообщество. Рубрика «Сетевые разговоры» и обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Сеть обсуждает митинг, организованный в Калининграде движением «Солидарность». Причины протеста распространенные, экономические. Тарифы на услуги ЖКХ, налоги, зато требования вполне политические. Отставка губернатора Бооса и премьер-министра Путина. По самым скромным подсчетам, на центральную площадь Калининграда вышли от 10 до 15 тысяч человек. Такого в городе не было с начала 90-х, отмечают блогеры. К акции протеста «Солидарности» присоединились региональные отделения всех партий, представленных в Думе, кроме «Единой России». Более того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, придя в эфир Первого канала к Владимиру Познеру, признался, что, цитирую, «информация о его безоговорочной поддержке Путина более не актуальна», и покритиковал правительство за его антикризисную политику. Мотивы Сергея Миронова проанализировал в своем сетевом дневнике оппозиционный политик Илья Яшин.
«Миронов мог почувствовать тектонические сдвиги политического ландшафта и играет на опережение. Действительно, в этом году есть шанс на серьезные перемены и снижение роли Путина. И флюгеры приходят в движение, ловя ветер перемен. Миронов мог просто сказать, не подумав. Это ему, в принципе, свойственно. Если это действительно так, то Миронов сейчас должен обивать пороги Белого дома, чтобы вымолить прощение.
Выступление Миронова – это вызывающее нарушение корпоративных правил, созданной в России политической системы, подчеркивает Илья Яшин.
Людям, встроенным в вертикаль, позволено многое. Но критиковать лично Путина – это табу. Судя по истеричной реакции единороссов, обвинивших Миронова в личном моральном крахе и предательстве национального лидера, атаку на спикера Совфеда санкционировал сам Путин. Он, говорят, очень болезненно переживает личные выпады со стороны людей, которые ему чем-то обязаны.
В блоге спикера Госдумы Бориса Грызлова появилась вот такая запись.
Абсолютное большинство россиян сегодня поддерживают Путина в его стремлении сделать Россию сильным и демократическим государством. Если Миронов неожиданно изменил свою позицию, это, безусловно, его право. И оценку этой позиции в первую очередь дадут наши избиратели на предстоящих мартовских выборах.
Избиратели пока молчат, зато весьма громко говорят функционеры-единороссы. Самое мягкое – призывы снять Миронова с Совета Федерации. Остальное – переходы на личности. Единороссы Ленинградской области вообще сравнили Миронова с апостолом Петром, не дождавшимся, пока пропел петух. Блогеры, конечно, пустили с осуждения о том, какой из Владимира Путина Иисус Христос, но факт остается фактом. За Миронова взялись дружно. Не говоря о том, что, как заметил в своем комментарии художник Дмитрий Врубель.
А то есть Первый канал теперь никто не цензурирует? И этот никто не давал санкции пускать интервью в эфир? Значит, наступила долгожданная свобода?
Свобода не свобода, а на грамотную отвлекающую операцию похоже и очень. В конце концов, недавняя новость с сухогрузом Арктексии, помните? Пираты похитили сухогруз, потом его отбил российский флот, а потом оказалось, что вес сухогруз что-то непонятное, но явно, судя по очень и очень многим голосам, не мирного назначения. Не совсем пиломатериалы, как должно было быть по накладной. И что же? А вот что напоминают блогеры. Вся страна вместо истории с кораблем обсасывала скандал вокруг Кристины Арбакайте и ее бывшего мужа Байсарова. Ребенка там делили. Ровно столько делили, пока скандал вокруг сухогруза не сошел в информационном поле на нет. Сюжет Саяна Шушенская ГЭС, вновь возникший в сети на минувшей неделе, тоже похож на отвлекающую операцию. Стоит только разница, что судьба Миронова, в принципе, мало кого волнует, а вот под плотиной разрушенной электростанции живут люди, и их много. Случись что с плотиной, и последствия предугадать трудно. А что делать с этой жизненно важной постройкой? Ремонтировать или сносить? Жители сети пытаются решить этот вопрос самостоятельно. Появились два сетевых ресурса для сбора подписей. На одном призывают голосовать за снос плотины и против восстановления ГЭС вообще. На другом сайте голосуют за протест против сноса. Заказчики и того, и другого процесса неизвестны. Во всяком случае, благосфера таковых пока что не выявила. А вот анализ происходящего блогеры провели вполне качественный. Дарья Митина, экс-депутат Госдумы, один из лидеров левой оппозиции, написала в своем сетевом дневнике.
Забавно, насколько безальтернативно предлагаемое голосование и с той, и с другой стороны. Что на сайте против плотины, что на сайте за плотину, можно только поддержать предлагаемую позицию. А вот высказать альтернативную нельзя. Выбор без выбора. Это, конечно, очень по-нашему, а самое главное, ярко иллюстрирует состояние как оппозиции, так и тех, кто за. Неважно за что, строку против всех все равно давно отменили. Противники восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, видимо, представляют тех, кто не получит или уже не получил подряд на восстановление станции. Иными словами, очередной спор хозяйствующих субъектов. Похожие медиакомпании разворачиваются вокруг любого, сколько-нибудь масштабного проекта, будь то большой адронный коллайдер, атомная станция или технопарк. Зачастую нанимается какой-нибудь местный Гринпис и начинаются пугалки диких обывателей, которым мысль о том, что их сейчас всех отравят, облучат или затопят навсегда, ближе и понятнее, чем выкладки гидроэнергетиков о реконструкции объекта, благополучно функционировавшего с глубоко советских времен. Это индустриализация, процесс долгий и мучительный, а одичание обывателя – мгновенный.
Дарья Митина и многие блогеры ратуют за ремонт и восстановление. Здесь, пожалуй, можно согласиться, строить всегда лучше, чем ломать. Однако, стоит вспомнить и о том, что разбор полетов вокруг аварии на ГЭС, катастрофу унесшей многие десятки жизней, по сути дела, ушел в песок. Парламентская комиссия фактически устранилась от того, чтобы назвать виновных, хотя ее создавали именно для этого. Поэтому у комментаторов Дарьи Митиной появилось ощущение, что благодаря истерике вокруг плотины пользователи сети не узнали чего-то куда более важного. По той же теме. Саяно-Шушенская ГЭС.
Рубрика «Сетевые разговоры» и обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Сахалин боюсь за спикера Миронова. За Каспарова не боюсь, за Лимонова отродясь не боялся, а тут с понедельника в холодном поту. Спикер не во всем согласен с Путиным. Внешнюю политику благодетеля поддерживает, лично относится с огромным уважением, но по бюджету обнаружил в себе серьезные разногласия. Ну, обнаружил и обнаружил. Сиди тихо. Но не таков спикер Миронов. Надо же знать этот характер. Он как обнаружил, сразу бегом к Познеру и на всю страну правду маткой наружу вывалил. Это не Герцен, это даже не Пестель, это просто Джордано Бруно какое-то. Когда спикера сожгут на площади цветов, кто защитит выхухоль? В общем, я в сильной тревоге. Что-то происходит, вы заметили? Если выйти в чисто поле и потянуть носом, до вас донесется запах. Это еще не трупный запах, но ясный аромат гниения. Что-то где-то неподалеку вспухло и лопнуло. И самые благонамеренные аналитики уже не в состоянии сдержать гримасу на лице. Пованивает. Очевидно, пованивает. Какой это год? Такое ощущение, что начало 80-х, когда в точности по классикам количество перешло в качество, и тошнить от КПСС начало уже не Сахарова с Амальриком, а бабу Клаву с дядей Васей. Когда, казалось бы, цельнокройный, навеки вечный кусок власти вдруг расползается в руках гнилой дерюшкой. Запах бьет нос все ощутимее, и вот уже Павловские рассуждают о политической конкуренции, и бойцы элитных ОМОНов бегут ябедничать журналистам на командиров, и спикер Верхней Палаты в эфире Первого канала выражает недовольство бюджетной политикой национального лидера. Короче, как говорил медвежонок Винни-Пух, это же неспроста. Пчелы что-то подозревают.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Итоги недели». Выпуск подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных вам выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3:40 началась воинская операция против...
Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела...
Мы просто не можем расходовать средства так, будто у дефицита нет...
Они стояли с плакатами «ввоз отходов, импорт...»
Что приведет в расстройство и отчаяние лагерь тиранов и врагов человечества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.